Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Друзья, вот так Господь в своей проповеди такую как бы подводит итог. Ищите прежде всего. То есть много у нас дел, да? Есть много целей в этой жизни. Много, да, у человека забот, всяких переживаний. Но Слово Божие говорит, ищите прежде всего. И Бог не остается в долгу, не просто дает задание, да, какое-то, а Он сразу дает обещание. Он берет на себя ответственность и говорит, а все остальное, о чем заботится человек, приложится вам. Понимаете, да? Господь, Он очень авторитетно заявляет. Когда произошла первая встреча Бога с человеком, уже после его грехопадения, да, это была встреча Бога с Авраамом. Когда Бог снова начал искать общение с людьми. И вот Бог заявляет Аврааму и говорит, «Я заключаю с тобой союз. Я буду благословлять тебя. Я буду все делать для тебя, чтобы тебе было хорошо, но я Бог всемогущий, ходи предо мной, будь непорочен». Он опять-таки дает требования, заявляя о том, что Он всемогущий Бог. Он свое обещание выполнит обязательно. Никто не воспрепятствует ему исполнить то, что он обещал. Но ты со своей стороны, да, исполни то, что я тебе говорю. И вот здесь я знаю, что жизнь, она ставит так задачи, что нам обязательно хочется сразу приступить к их исполнению. То надо, это надо, другое надо. А Господь говорит, стоп, прежде всего Царство Божие. В основании должно быть что-то другое. И нужно сказать, что Бог это заявляет со всей авторитетностью, потому что Он знает жизнь. Он знает, мы можем ошибаться. И я, знаете, с этим вопросом, да, не случайно сталкиваюсь, ну, Бог так вот, строительство семьи, строительство церкви всегда сравнивает со строительством вообще земным. И я прожил 40 лет, и я не знал одного секрета в строительстве, и только недавно узнал. Вы, наверное, замечали, вот иногда стоят дома, да, и там трещинки такие на доме, да? А иногда вот делают люди пристройку к дому, и потом эта пристройка, она обязательно вот так вот разойдется со временем. Ну, кто-то скажет, ну, неправильно фундамент сделал. Правильно, неправильно. Но в чем была неправильность? Посмотришь, он хороший. Кажется, фундамент должен быть хороший, да, вот фундамент. И посмотришь, хороший. Но там есть один секрет. Один секрет в фундаменте. Вот Иисус Христос, Он назван краеугольным камнем. А почему? Оказывается, фундамент, когда делается, да, он должен быть ровненький, крепкий, прочный. Но под углами должно быть еще основание сделано. Вот где угол сам, там будет обязательно нагрузка больше, чем везде. Если в середине что-то случится, не страшно, дом вот так вот сам себя не сдавит, никогда там ничего не случится. А вот если угол чуть-чуть не так, он обязательно просядет и будет трещина. Краеугольный камень. И вот можно сделать очень красивый, прочный фундамент, ровненький, но если ты на углу не заложил дополнительного основания, не сделал подушку такую крепкую, плотную, придет время, и ты будешь пожинать. Этого никто не увидит никогда. Это там, глубоко в земле. Должно было быть зарыто, когда ты только-только начинал строительство. Там вот под углами должно быть сделано дополнительное основание. И его исправить практически невозможно. Будешь всю жизнь пожинать вот эти трещинки, вот эти непонятные явления, заделывать скобами, там как только люди не пытаются, бесполезно. Там вот в глубине есть что-то, что нужно было сделать прежде всего. Прежде всего. И если было это не сделано, потом всю жизнь ты будешь это пожинать. Это прежде всего. И вот здесь мы читаем, прежде всего в вашем семейном союзе, да, я на прошлом бракосочетании тоже говорил, что Бог, создавая семью, сразу определил ее задачи. И если эту задачу семья не выполняет, у них все будет кувырком. Бог не сможет благословить. А вот здесь мне для вас хочется сказать об этом основании. Основание, которое должно быть в семье вашей. Да? Это цель. Цель. Какую бы мы ее ни ставили, прежде всего, на первом месте должно быть Царство Божие и Правда Божия. Это на первом месте. А самое интересное, что Бог на себя берет ответственность за все остальное. И знаете, когда были вот времена такие, ну, немножко люди, да и сейчас есть такие, смотрят на нас, семьи у нас большие, и говорят, а как вы живете? Как вам на все хватает? Как вы детей кормите? А люди, которые не сталкивались никогда с верующими, не знают, они говорят, о, нищету развели. Да мы не нищие. Мы не хуже живем других. И вот моей сестре тоже, ну, нас пятеро у мамы было, мама одна, папы нету, и ей тоже говорили, как вы там живете? Она говорит, мы живем лучше вас. Как лучше? А так. Вам, чтобы выпить, надо купить что-то, да? Ну, как без выпивки? Любой праздник не обойдется, да? А кто-то, пристрастившись, и всю жизнь, да, без этого жить не может. Курить надо. Все курят, деньги уходят. Развлекаться надо. А как же? Без театров, без развлечений, без ресторанов? Надо все. А нам не надо. Представьте, сколько у нас денег экономится. Мы же получаем не меньше вас. А у нас денег-то сколько остается? То, что у вас уходит, вот так уплывает в никуда. А у нас все остается. И получается, что как бы там ни было, да, мы об этом не беспокоились. Мы просто верующие люди. А у нас денежки сохраняются. Потому что Бог так сказал. Бог так сказал, что если человек будет иметь Царство Божие прежде всего, что у него будет? А он работать будет лучше всех и честнее всех. У него голова светлая, он гораздо сообразительнее. Он знает, как лучше деньги зарабатывать. Он знает, как их экономить и тратить. Бог дает. Потому что человек верующий, он сознательный. Он правильно, он не будет расточительством заниматься. Просто он верующий, и поэтому у него все так будет получаться, если он настоящий верующий. И это не то, что человек вот будет стараться, а просто Бог так говорит. Ты ищи Царство Божие, остальное все будет прикладываться. Я буду давать тебе и здоровье, и силы, и мудрости, и людей нужных впереди. Все буду я давать, если ты будешь поступать правильно. И мы с этим сталкиваемся всю жизнь, когда Бог нас благословляет. Бог благословляет, когда мы начинаем искать прежде всего Царство Божие. И с другой стороны, если человек верующий, вдруг начинает затеивать мысль такую, разбогатеть, заработать денег, и начинает где-то немножко пренебрегать духовным, друзья, это самый несчастный человек. Я еще не видел ни одного нормального верующего, да, чтобы он, занявшись бизнесом, процветал в нем. Либо он ушел вообще от Бога, и Бог, как на Иуду, махнул рукой и сказал, что делаешь, делай скорее. Либо у него сплошные неудачи будут. Он залезет еще в большие долги и будет еще в больших вот переживаниях, только потому, что он вдруг ценности свои сместил. У него все пойдет кувырком. И вот, друзья, семейная жизнь – это тоже строение, строение. И Бог для семьи тоже такое же условие, да? Прежде всего, Царство Божие. Я понимаю, вам нужна будет квартира, да? Вам нужна машина нормальная, дети будут расти, все надо, да? Вам нужны средства, да, чтобы жить. А потом нужно будет и дачку, куда выехать с семьей. Ну, все надо, да? Но, друзья, что мы поставим на первое место? Что? Если Царство Божие, Господь говорит, не переживай. Не переживай. Если поставишь, все приложится. Если поставишь на первое место вот эти цели, да, то будет, знаете, что страдать в первую очередь? Страдать будете вы между собой. Может быть, у вас будет квартира, может быть, машина, но у вас не будет нормальной семьи. Не будет, потому что вы нарушили правила Божие. И мне, знаете, сегодня вот хотелось, хотя для всех нас общеизвестно, это первая семья, Адам и Ева, да? Но мне хотелось несколько штрихов таких, несколько шагов, которые они сделали неправильные, да? И какие были у них последствия. И наоборот, если пойти, если вы эти шаги не будете делать, то ваша семья будет благословена. Вот так вот несколько шагов хотелось для вас напомнить, ну и для всех нас, друзья. Несколько шагов, которые сделали неправильно первая семья, и это было крах для них. Я прочитаю. Это первая глава книги «Бытие» с 26 стиха. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот я дам вам всякую пищу, сеющую, всякую траву, сеющую семя, какое есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Друзья, вот Бог определяет в Своем совете, создадим человека. Каким образом? По образу нашему и подобию нашему. Это задача Господа. Он нас создал по Своему образу и подобию. Он нас создал отличными от всего творения. Ничего он не создавал на себя похожего. Но человека создал по образу и подобию своему. Значит, он сразу предусмотрел, что человек должен будет жить в гармонии с Богом. Как одна семья. И вы знаете, я недавно узнал одну вещь интересную. У нас русский язык такой богатый. И он, поверите или нет, он библейский язык. Хотя я не националист, но он библейский. Понимаете, мы славяне, да? И само это слово «славяне», откуда оно взято? И вообще человек, да? Человек, мы как бы больше принято говорить, что это, ну, чело вечное, да? А один человек говорит, а мне что-то, когда я стал об этом задумываться, думаю, ну не может быть, чтобы такое величественное творение Божие, и Бог просто ему дал название из сочетания двух каких-то слов. Хотя они хорошие, да? Лицо, чело, да? И вечность. Ну, как бы нормально. И мы с этим согласны. И я сам на благовестии очень часто говорил, мы же носим такое имя, человек, вечная, да, личность. А вот один человек говорит, а меня это не удовлетворило. Я стал дальше копать. Откуда же все-таки, как это слово звучало изначально в наших славянских народах. И оно не так звучало. Человек. Оно звучало как словек. Словек. Это оно потом как бы пришло, потом че появилась буква, а потом и человек получилось. А изначально друг друга люди на Руси называли словек. Отсюда и славяне все вот, нации, наша группа. Словек. А почему словек? А словек, он имеет корня слова. Слово. А кто есть слово? Вначале мы читаем, было слово. А слово было у Бога, а слово было Бог. И слово стало плотью. Речь-то о Христе идет. Он Сын Божий. Его имя Слово. А мы словеки, понимаете? Мы тоже оттуда, мы по образу и подобию Божию созданы. Вот такие вот. И тело-то у нашего Господа Иисуса Христа было ровно такое же, как наше. Вот такой же ходил, как мы по этой земле. Он Слово, а мы словеки, понимаете? Мы человеки, мы тоже вот к этому образу. И если у нас нету стремления к Богу, к гармонии с Богом, к богоподобию нету стремления, то мы в дисгармонии со своим Создателем. Мы теряем образ и подобие Божие, и человек вот так катится, и сам сознательно уже говорит, ну, от обезьяны, наверное. Ну, понятно, он сам отказался от своего высокого звания и сошел на этот уровень. На этот уровень. Братья и сестры, Господь нас создал по образу и подобию Божию. Для того, чтобы мы жили в тесном общении с Ним, как дети в одной семье. Этого хочет Господь. И когда Господь создал так человека, оно так и было. Так и было. И мы читаем в Слове Божьем о том, что каждый день в прохладе дня Бог приходил к человеку, было общение, были беседы, была совместная жизнь. Вместе жили. Было так хорошо. И Господь здесь говорит, хорошо весьма, весьма. Господь благословил людей. И в чем заключалось Его благословение? Помните, да? Саша, в чем заключалось благословение? Удивительно, но Господь дает благословение в чем? Как будто бы это задание, да? А в то же время это задание практически невыполнимое. Без Бога это невыполнимо. Что Он говорит? Плодитесь и размножайтесь. А это Божий дар. Мы знаем, да, люди могли бы приложить все старание, но нету детей, понимаете? Это Божий дар. А кому-то дает, кому-то много, кому-то мало. Кто-то думает, что он сам регулирует эти вопросы. Не хочу, не буду. А потом захотел, нету. Бог дает, это Божий дар. Он дал человеку этот дар. И как будто бы дает задание, плодитесь, размножайтесь. Как будто это они будут делать. Ну да, их будет участие, а Бог будет давать. Потом... Следующее мы читаем. «Обладайте землею, вся земля ваша. Владычествуйте над всем творением». Сегодня все дети с детства знают, да, что если появилась собака на дороге, то лучше, у нас даже проповедь была, как брат один, да, говорил, мы боимся. Мышка выскочила нечаянно, да, и мы уже отпрыгнули. Лягушка где-то подпрыгнула. Мы боимся творения. Нас оно смущает, мы уже не цари. А вот здесь Господь дает такое задание. Владычествуйте и обладайте всем этим. А почему Он так говорит? Потому что если ты будешь в гармонии со мной, то все будут бояться. Все будут бояться. Все будут трепетать. Будет, ты будешь властителем. Он как будто бы дает такое задание. Ну, кто из нас пойдет против льва, да? И скажет, я должен владычествовать. Да у нас и мысли такое не появится. Да? Нам хорошо, что он в клетке в зоопарке сидит. А Бог говорит, владычествуй. И мы понимаем, что мы здесь без Бога ничего не сделаем. Это Божий дар, с одной стороны. Это Бог наделяет, это благословение. Он дает такое право. Но это право принадлежит тем, кто с Ним в гармонии, да, с Богом. Оно принадлежит. И мы знаем, что это возможно. Даниил в львиный ров опускается, а львы, даже картиночка есть, да, такая, они ласкаются, да, возле Даниила, он так их по головке гладит. Такое возможно. Когда у человека, и Даниил говорит, царь, я против тебя ничего не сделал, и с Богом у меня все в порядке, поэтому и львы меня не трогают. Друзья, это Божье благословение, Божье благословение. Дальше Господь говорит, все, что нужно для твоего питания – вот тебе, пожалуйста, это тоже я делаю, да? Я насадил траву, деревья, это все будешь кушать. То есть о пище тоже заботится Господь. Все дает. Всем расставил на свои места все, да? Человек, только живи и наслаждайся. И мы читаем, Господь посмотрел на все, хорошо весьма. Весьма хорошо. А почему плохо, да? Конечно, хорошо. Конечно, хорошо, когда кругом тебя благословил Господь. О пище не надо заботиться, никого бояться не надо. Кров над головой, небо синее, погода отличная, хоть где можешь ночевать. Ну, Господь все условия создал, чтобы человек мог жить и наслаждаться. И он тут рядом с ними, да? И между ними полная гармония. Полная гармония. И Господь говорит теперь требование. Такое, да? Что их союз нерушим навсегда. Помните, Христос это повторил, да? От начала было так. Раз и навсегда Бог подарил их друг другу, и что Бог сочетал того человека, да не разлучает. Они теперь не двое, а одно. Друзья, легко было им согласиться с этим? На всю жизнь, да, конечно. И не хочется менять ничего, да? Господь им сказал, вот вы теперь навсегда принадлежите друг другу и будете жить, сколько будете жить всегда вдвоем. Они, я думаю, с радостью согласились. Верно? С радостью. Точно так же, как и сегодня. Вот Юля, да, и Саша, они полюбили друг друга и нам сказали, да, об этом. Вот им сегодня сказать, вы на всю жизнь? Да, конечно. Конечно, на всю жизнь. Да какой разговор может быть? Хотя я слышал, да, вот в Германии, там решили на 7 лет. Ну, такой есть проект, чтобы заключали брак на 7 лет. Почему? Потому что люди уже смотрят другими глазами на брак. Другими. А вот люди, которые полюбили друг друга, попробуем скажи, что они когда-нибудь разлюбят. Да никогда в жизни. Они думают, что это на всю жизнь. Им так хорошо вместе. Они вдвоем, они так счастливы. И вот Господь этим первым людям тоже говорит, ваш союз навсегда. И вы не должны разрушать. Конечно, навсегда. Мы так и хотим. Вот. И сегодня давайте мы послушаем и брата Сашу с Юлей. На какое время вы хотите заключать ваш семейный союз? На 7 лет, на год, до конца медового месяца или же на всю жизнь? Навсегда? Да? Да. Тогда, Саша, возьми твою возлюбленную под руку. Вот, а то она одна стоит. Ну, как у вас получится? В Библии, да, мы читаем? Кто это, да, выходит, опираясь на руку возлюбленного своего? Да, вот так Господь, да? Так Господь определил. Получится у вас опереться? Трудная, да, задача? Ну, как опираться? Видели, да? Ну-ка, поддержи, Юлю. Вот, видишь, как хорошо. Это надежнее. Это и нежно, да, и в то же время надежно. Если споткнется, а ты за руку можешь сломать руку или пальцы сломать, если она споткнется вдруг. А так вот опирается, понимаешь, на руку возлюбленного своего. Сейчас хор споет «Две руки пред Богом ныне соединились навсегда». Так определяет Господь, и так оно должно быть, друзья, именно так. Братья и сестры, Библия оставляет в тайне, как долго продолжалась эта гармония. Мы не знаем, год это продлилось, два или больше, не знаем. Но эту семью посетило испытание. И это у всех так людей. Обязательно каждый семейный союз, какой бы он ни был крепкий, хороший, как бы люди не любили друг друга, обязательно будет испытание. Есть Бог благословляющий, и есть тот, кто хочет разрушать. Есть тот, кто не хочет, чтобы были нормальные семьи. Есть тот, кто хочет лишить человека счастья и радости в этой жизни. И он, написано, хитрее всех зверей на земле. Хитрее всех. Это дьявол. И он ходит для того, чтобы разрушать. И вот наступило время, когда и вот эту благословенную Богом чету посетило испытание. И мы здесь вот в Слове Божьем, я не буду все читать, я думаю, что для всех нас известны вот эти события. Даже и неверующие знают зачастую, что и чем, и каким образом был прельщен человек, да? Но мне хочется обратить внимание на некоторые вот штрихи, которые отмечает нам Слово Божие. Змей подошел к Еве, да, и мы здесь все понимаем, что как-то так получилось, что он с ней одной имел диалог, с одной. Очень трудно себе представить, конечно, что эти двое людей, вот, которые всего лишь двое, что они каким-то образом могли оставить друг друга, очень трудно представить. Но, друзья, мы сегодня имеем уже богатый опыт, каким образом дьявол может разговаривать лично с нами. Мы можем стоять рядом с кем-то, но он будет говорить лично с нами. И я больше понимаю так, что и Адам был где-то здесь недалеко, но он занимался своим делом, а она своим. И речь была к ней. К ней. Мы знаем, как дьявол может вкладывать мысль в сердце, лукавую мысль, губительную. мысль разрушительную вкладывать, и человек с ней начинает бороться внутри себя прежде всего. И там начинается поражение или победа, вот здесь, в мыслях, когда сатана вкладывает эту мысль, вкладывает внутри тебя, и ты сам ее должен будешь решить. И, конечно, Ева была здесь, она сделала ошибку, ей надо было сразу сказать о своем мышлении. У нее есть такой прекрасный друг, которому она могла сказать, ты знаешь, мысль посетила такая. Искушение такое пришло. Ведь Бог нам сказал одно, а тут другая мысль приходит, да? Можно было бы так, но было не так. Она стала рассуждать. Она стала разговаривать. Друзья, и это была ее первая ошибка. Первая ошибка. Хотя, вот, ну, у нас не так много времени, можно было бы говорить о том, что мы сейчас точно в таком же ситуации, как она находится, находимся. Очень часто. Могу сказать только один момент. Вот на прошлой свадьбе здесь, ну, как бы ведущий, помните, такую мысль проронил, что жена, она должна понять мужа для того, чтобы угождать ему, да, она помощница, как можно помогать человеку, которого ты не понимаешь вообще и не можешь понять. Она должна понять, и нужно сказать, что, ну, мужской склад ума, он такой практический, его можно объяснить, склад ума, у него есть закономерности определенные. В то же время этот ведущий сказал, что женщину понять нельзя, она мыслит нелогически, ее в какие-то рамки закономерности ввести нельзя. И поэтому очень часто муж и жена бывают одиноки от того, что они друг друга просто не понимают. Они поэтому становятся одиноки. Не потому, что они далеко разошлись друг от друга. Они не понимают склада ума друг друга. Этот мыслит так, а другой иначе. Понимаете, да? И вот самый простой пример. Допустим, жена обычно дома, да? Ну так получается, у нее хозяйство на ней, ей нужно порядочек навести, все. Она, конечно, устает, но по-своему устает. Она устает от того, что сидит на одном месте и занимается одним и тем же. Ей нужно разнообразие. Да? А муж устает физически и морально. Он приходит с работы, да, или откуда-то, уставший. Ему как бы сейчас нужно, ну, отдохнуть. Она его встречает и говорит, ну что ты всегда такой, пошли погуляем. Ну, ты мне никогда внимания не уделяешь. Я так устала тут сидеть дома. Пошли прогуляемся там, сходим в парк куда-нибудь. Понимаете, ему не до этого. Да? Ну, он вообще об этом не думает. Он уже нагулялся, он находился. А она устала дома сидеть от этого разнообразия. Естественно, у него лицо становится еще напряженнее, да? А она не говорит. А может сказать, но чаще всего подумает, не любит. Подумает так, не любит. Понимаете, да? Или же бывает кризис в семье, ну, денег не хватает, еще что-нибудь. И обычно у женщин, знаете, у них есть набор обуви, там, одежды. Обычно шкаф наполнен так, да? Но, как правило, жена скажет, мне нечего носить. Ты знаешь, что у меня нечего одеть. Муж вообще не понимает этого. Он знает, что там в шкафу много обуви. И денег нету, понимаете? Ну, нету, они сейчас вот в долг живут. Она вдруг говорит, надо обувь мне купить, мне ходить не в чем. Может начаться конфликт, да? А может не начаться. Но если муж более снисходительный, он скрепится так, ну, конечно, не из любви, да? Он может сказать нет. И она скажет опять внутри себя, не любит. У меня муж такой, не любит. А может пойти в магазин с ней. И знаете, мужья знают, как непросто выбирать туфли, да, для жены или одежду. И вот особенно, когда ты, ну, уставший, у тебя были свои планы какие-то, денег нету. И ты знаешь, что в шкафу, в принципе, достаточно одежды. Но ради уважения, ради, ну, любит же он ее, да, идет. Можно обойти все магазины, вернуться ни с чем. Она довольна, они сходили, понимаете? Сходили, в принципе, а напряжение зреет, напряжение. Могли что-нибудь купить, допускаем, мысль, что-то нашли. Что-то нашли, радостные, ну вообще, покупка, да? Через пару дней эти туфли стоят. И тот же вопрос. Мне нечего одеть. Ты не знаешь, какие они неудобные. Я прошла, натерла все ноги. Понимаете, да, вот? И муж, который практически, он, понимаете, он еще в долг больше залез, да? Ну, ради любви к жене, понимаете? Он внимание ей уделил, перешагнул через себя. А у нее вообще, ну, нету ничего, никакой сознательности, никакого понимания. А у нее нужда, у нее вопрос. И она совершенно мыслит иначе. И если, и в любом случае, да, если со стороны мужа какое-то отрицание, да, значит, у нее мысль, он не любит, он все это делает просто так, напоказ, лишь бы уважить, и никакого у него нормального отношения ко мне нету. Понимаете как? И вот где логика? Где логика? Ну как понять? Как понять жену? У нее мышление такое. И вот здесь сатана ей мысль вкладывает, да? Мысль. И жена с этой мыслью соглашается с этой мыслью. А мысль-то против Бога. Мысль в основание. В основание мысль. Чувствуете, да? Он бьет на то, что сказал когда-то Бог. А почему мысль пришла не против мужа? Вот какой муж некрасивый, да? Да он там меня оставил, что-то. Нет, не против этого. Я уже, заметили, да? Вот эту мысль проследил. Не любит. Есть заповедь Божия, да? Мужья, любите своих жен. А она во всем видит, что он нарушитель заповедей Божьей. Она ему может об этом не сказать, но она чувствует вот из его отношения. Он-то ее не может понять и удовлетворять ее прихоти, да? А она бьет вот здесь вот, в корень. И здесь точно так же сатана знает, мы прочитали, да? Прежде всего должно быть правильное основание. И если это основание пошатнуть, начнутся проблемы у них между собой. Если с Богом их разделить немножко, да, нарушить, заставить Божью заповедь, у них между собой начнутся проблемы. И так и получилось. Помните, да, сразу? Казалось бы, ну, они вкусили этот плод запретный. Сделали то, что Бог сказал не делать. А что с ними случилось сразу? Помните, что первое пострадало? Они вдруг начали стесняться друг друга, стыдиться. Понимаете? Казалось бы, они же, ну, не послушались Бога. Причем здесь они между собой? Нет, они вдруг между ними появилась трещина. Они уже друг друга стыдятся. Понимаете, как вот сатана бьет туда, он знает, куда бить, в основание. Он знает, что это будет к разрушению вот этой семьи. Все, они начали стыдиться друг друга. И потом мы видим, как развиваются дальше события, да? Они сшили себе одежды. Потом они начали прятаться от Бога. Помните, да? Лишили себя этого общения с Богом. Следующий шаг. В своей вине они оправдываются. Вместо того, чтобы сказать: «Да, Господи, виноваты мы, да? Мы сделали неправильно, мы приступили Твою заповедь», да? Они этого не видят. Они в этом начинают осуждать. И опять это все бьет против них самих. Они друг друга уже не то имеют отношение. И, соответственно, с Богом все нарушили. И мы видим, это привело к тому, что этих людей Бог изгнал из рая. Счастье кончилось. Счастье закончилось. Вот так вот тонко сатана, ударив в самое основание, просто в семье привел трагедию. Не только в семье, но для всего человечества. И все мы сегодня пожинаем это, да? Почему? Потому что нарушено основание. Прежде всего, то, что должно было быть, оно сдвинуто с места. И потом трещина все больше и больше в семье. И вот, друзья мои, теперь несколько практических советов для вас. Для вас. Я знаю, что несмотря на то, что вы так полюбили друг друга, понравились, да, вот что-то вас потянуло друг к другу. Есть тот, кто не захочет этого. Тот, кто будет против этого. Тот, кто захочет, чтобы у вас был конфликт, скандал, чтобы вы были друг другу не пара, а наоборот, врагами. И такое бывает. И эти испытания придут и на вашу долю. Но от Господа мы имеем такое чудесное обетование. Обетование, когда Бог говорит, что Он все может устраивать, в том случае, если человек прежде всего ищет Царство Божие. Понимаете, да? Прежде всего. А значит, когда приходит вот это искушение, да, как хорошо, если бы то, что пришло когда-то на мысль, да, оно стало достоянием вас обоих. Как плохо, что Ева стала решать вопрос свой с сатаной сама себе. И, естественно, попала в это искушение, да? И мы понимаем, что как хорошо, если бы она в этот момент сказала: «Адам, иди сюда, смотри, какой вопрос. Ты чувствуешь, что тут происходит? Как нам его решить?» Понимаете, да? Было бы все иначе. Мы понимаем, что вместе они бы, конечно, друг друга поддержали. Двоим лучше, нежели одному. Они бы сразу поняли, что тут что-то не то. Пришла мысль, муж не любит. Муж ли пришла мысль, жена что-то неординарно себя ведет, что-то у нее появилось другое, да? Нет. Сразу найти общий язык. Понимаете, да? Это будет первое, что поможет вам избежать последующих трудностей. Но даже если этого не произошло, следующий шаг, который поступил, да, у них, видим, что они начали стыдиться друг друга. И вместо того, чтобы теперь, когда они увидели уже, что они пострадали от этого, да, теперь бы надо было им что сделать? Обратиться к тому, кто им подарил гармонию, а они ее потеряли, ему надо было бы туда. Вместо этого они что начинают? Сами. Они начинают сами решать свой вопрос. Они от Бога прячутся, с Богом общение страдает, а они начинают сами искать пути выхода. Шьют себе вот эти листья, да? В то время, когда надо в корне решить эту проблему. Им нужно признаться перед Богом: «Господи, в наших отношениях что-то произошло, мы и сами не понимаем». Иногда бывает такое, люди не понимают. А иногда есть причина, в которой нужно раскаяться. А иногда и сами не понимают. Как хорошо, когда муж с женой вместе могут в трудный момент, когда даже маленькая брешь появилась, когда они могут вместе преклонить колени и сказать: «Господи, что-то у нас не так, что-то не ладится, что-то уже не так хорошо, как было в начале». Да? И Бог же, Он эту гармонию им подарил, значит, Он может ее и вернуть. Но, к сожалению, у них этого не произошло. И мой совет вам: если в вашей жизни вдруг вы заметите, что ваши отношения начали чуть-чуть меняться, есть тот, кто вас когда-то благословлял. Да? Тот, кто вам давал эту любовь, он ее может вернуть, если к нему прийти, если к нему обратиться и сказать: «Господи, у нас что-то не так». И это поможет избежать дальнейшего. Но, к сожалению, они этого не сделали. И началось что? Началось оправдание и обвинение друг друга. И мы знаем, что такое бывает в семьях. Нам, служителям, приходится разбираться в таких ситуациях, когда люди обвиняют друг друга. Люди страдают, и они уже не могут найти общий язык. Они не могут сесть вместе для того, чтобы договориться. Они просто не могут, потому что это будет что? Это значит выслушать против себя. Это будет конфликт. И к этому пришли Адам и Ева. Они перед лицом Бога спорят. Понимаете? Он ее, она его. Виноваты. Виноваты. Друзья, но даже когда и это пришло, когда это пришло, как хорошо, если вы вот вспомните Адама и Еву и не повторите их ошибку. Если даже вы в своей памяти вспомните 100 причин, чтобы обвинить друг друга, Саша, если ты найдешь 100 причин пожаловаться служителю, что твоя Юля и в этом, и в этом, и в этом поступает не по-христиански, да, по отношению к тебе, остановись. Остановись и скажи: «Господи, мы сделали что-то неправильно. Я виноват. Я не усмотрел, я не уследил». И точно так же, Юлия, если у тебя будут все основания для того, чтобы обвинять Сашу, ты увидишь в нем что-то негативное, да? Не спеши его осудить. Не спеши. Не спеши даже высказать ему это. А сразу загляни в себя и узнай: «Господи, а что такое произошло, собственно говоря? Что я сделала такого, почему вдруг мой муж стал таким плохим?» Понимаете, да? Вот их вина была в том, что они, увидев причину вот этих своего неправильных отношений, да, они стали в этом обвинять друг друга. А потом и Бог стал виноват, все стали виноваты, обвинять. Опять человеку важно признать себя виновным, признаться, что ты не прав. Потому что если этого не произойдет в жизни Адама и Евы, следующее было проклятие. Следующий шаг – это было Божие проклятие. Бог сказал жене за то, что она вместо раскаяния, она стала кого-то обвинять и оправдывать себя. Бог сказал, будешь много страдать. Да? Мы так знаем. Страдания и болезнь, и скорбь – вот твой удел. И для мужа волчицы и терны, да? И в поте лица – вот вся жизнь. Вся жизнь – это напряжение. Вся жизнь. Это следующий был шаг. Следующий шаг, которым Бог... И сегодня мы все в этом живем. Потому что человек так и не исправил своего состояния. Так и не исправил. И как важно людям сегодня вернуться к своему Создателю. Даже вот на этой вот позиции, на которой мы стоим сегодня, если мы даже пожинаем плоды своих неправильных трудов, неправильных дел, как важно человеку вернуться к своему Создателю для того, чтобы признаться перед Ним, да, признать свою вину и сказать, Господи, благослови, как Ты прежде благословлял. Это мое желание, друзья мои, чтобы в вашей жизни вы умели исправлять ошибки, чтобы ваши отношения не зашли так далеко, для того, чтобы и ваш дом стоял твердо. Прежде всего, примите вот эти маленькие советы. На первом месте должно стоять молитва и Слово Божие. Это общение с Богом, то, что имели Адам и Ева, это было залогом их благословенного союза. Это общение со своим Господом. Как только вы начнете им пренебрегать в личной жизни, если вы начнете пропускать, сегодня не почитал, завтра не побыл в общении с Богом, вы увидите, как ваши отношения начнут портиться. Прежде всего, это общение с Господом. Второе, это труд для Господа. Господь определил Адаму трудиться в Эдеме. Труд для Господа. Если вы не найдете для себя труда для Господа, то ваша семья снова начнет трещать. Потому что вам фараон найдет работу. Он найдет. А я помню нашего служителя старого, Федора Владимировича Маховицкого, он нас так учил. Он говорит, я своей жене сказал так. Или я, или ты. Ты сидишь с детьми, я на служении. Хочешь ты трудиться? Я остаюсь, иди трудись, посещай, пой в хоре, делай что-то для Господа. Наша семья для труда для Господа. Или ты, или я должны делать дело Божие. И, слава Богу, так вот трудился и образец для нас неплохой оставил. И благословение Божие идет на семью, когда у них есть желание трудиться для Господа. И третье, если вы сделали что-то неправильно, умейте каяться. Друг перед другом просить прощения и перед Богом. Умейте каяться. Это всегда то, что возвращает назад потерянное в жизни молодых людей. Вот три шага, да? Общение с Богом. Не пропускайте. Совместный труд для Господа. И научитесь каяться. Научитесь просить прощения друг у друга и у Господа. Никогда не обвиняйте друг друга, потому что это задача сатаны – разрушать. А у Бога есть пути к благословению. Благословению. И я знаю, что без трудностей не прожила ни одна семья. Но как благословенна та семья, которая научилась эти трудности преодолевать силой у Господа. А путь к этому есть. И вот сегодня для вас вопрос – брат Саша, принимаешь ли ты, как от Господа, вот эти три совета? Не пропускать ни под каким предлогом общения с Богом через чтение Слова Божия и молитву. Первое. Второе. найти для себя место в церкви, чтобы трудиться для Господа. И третье, если чувствуешь, если видишь брешь в вашей семейной жизни, уметь просить прощения и каяться, и не осуждать свою возлюбленную. Принимаешь? Юля, то же самое. Готова ли ты вот исполнить эти три условия, которые были залогом благословенной семьи Адама и Евы, которую они потеряли? Готова ли ты их соблюдать? Готова? Пусть Господь вам поможет. Друзья, дьявол направит много стрел для того, чтобы нарушить это обещание. Но это было залогом первой семьи. Общение с Богом, труд в Божьем саду. И было все хорошо. Как только они не научились каяться, потеряли все. Потеряли все. И вот пусть вас Господь благословит. Благословит исполнить эти три условия для того, чтобы все благословения, которые имели Адам и Ева, они пришли на вашу семью. Мы сейчас будем молиться, друзья. Саша и Юля преклонят колени в молитве перед Богом. Родители тоже преклонят колени перед Господом. И вначале помолятся родители Саши. Потом помолятся Юлины родители. Мама, да? Папа будет молиться? Устно потом на свадьбе скажет свое пожелание для дочки, да? И для сына нового. Мама помолится Господу. Потом помолятся Саша и Юля. Хорошо? Потом хор споет. И потом я совершу молитву, и церковь будет тоже молиться об этой новой семье, чтобы Бог благословил их. Аминь. Помолимся.